Глава девятая.
«Сегодня мы, наконец, улетаем», — сказал Турнин.
«Поздравляю», — сказал Леонид Андреевич, — «а я еще останусь немножко».
Он бросил камешек, и камешек канул в облако. Облако было совсем близко внизу, под ногами. Леса видно не было. Леонид Андреевич лег на спину, свесив босые ноги в пропасть и заложив руки за голову. Турнин сидел на корточках неподалеку и внимательно, без улыбки, смотрел на него.
— А ведь вы действительно боязливый человек, Горбовский, — сказал он.
— Да, очень,
— согласился Леонид Андреевич. — Но вы знаете, Тойва, стоит поглядеть вокруг, и вы увидите десятки и сотни чрезвычайно смелых, отчаянно храбрых, безумно отважных. Даже скучно становится, и хочется разнообразия. Ведь правда?
— Да, пожалуй, — сказал Турнин, опуская глаза. — Но я-то боюсь только за одного человека.
— За себя, — сказал Горбовский.
В конечном итоге — да.
— А вы? — В конечном итоге — тоже — да.
— Скучные мы с вами люди, — сказал Турнин.
— Ужасно, — сказал Леонид Андреевич. — Вы знаете, я чувствую, что с каждым днем становлюсь все скучнее и скучнее. Раньше около меня всегда толпились люди, все смеялись, потому что я был забавный. А теперь вот... Вы только и то не смеетесь.
Вы понимаете, я стал тяжелым человеком.
Уважаемым, да. Авторитетным тоже, да, но без всякой приятности. А я к этому не привык, мне это больно.
Привыкните, — пообещал Турнин. Если раньше не умрете от страха, то привыкните.
А, в общем-то, вы занялись самым неблагодарным делом, какое можно себе представить. Вы думаете о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Люди предпочитают принимать жизнь такой, какая она есть. Смысла жизни не существует. И смысла поступков не существует. Если поступок принес вам удовольствие, хорошо. Если не принес, значит, он был бессмысленным. Зря стараетесь, Горбовский.
Леонид Андреевич извлек ноги из пропасти и перевалился на бок.
— Ну, вот уже и обобщение, — сказал он. — Зачем судить обо всех по себе?
— Почему обо всех? — Вас это не касается.
— Это многих касается.
— Да нет. Многих вряд ли. У вас какой-то обостренный интерес к последствиям, Горбовский. У большинства людей этого нет. Большинство считает, что это неважно, они даже могут предвидеть последствия, но это не проникает им в кровь, действуют они все равно, исходя не из последствий, а из каких-то совсем других соображений.
— Это уже другое дело. — сказал Леонид Андреевич. — Тут я с вами согласен. Я не согласен только, что эти другие соображения всегда собственное удовольствие.
— Удовольствие — понятие широкое.
— А, — прервал Леонид Андреевич, — тогда я с вами согласен полностью.
— Наконец-то, — сказал Турнин язвительно. А я-то думал, что мне, бедному, делать, если вы не согласитесь. Я уже собирался вас прямо спрашивать, зачем вы, собственно, здесь сидите, Горбовский?
— Но ведь вы не спрашиваете.
— В общем, нет, потому что я и так знаю. Леонид Андреевич с восхищением посмотрел на него.
— Правда? — сказал он. А я-то думал, что законспирировался удачно.
— А зачем вы, собственно, законспирировались?
— Так смеяться же будут, Тойва.
И вовсе не тем смехом, какой я привык слышать рядом с собой.
— Привыкните, — снова пообещал Турнин. — Вот спасете человечество 2-3 раза и привыкните.
— Чудак вы все-таки. Человечеству совсем не нужно, чтобы его спасали.
Леонид Андреевич натянул шлепанцы, подумал и сказал:
— В чем-то вы, конечно, правы. Это мне нужно, чтобы человечество было в безопасности. Я, наверное, самый большой эгоист в мире. Как вы думаете, Тойва?
— Несомненно, — сказал Турнин, — потому что вы хотите, чтобы всему человечеству было хорошо только ради того, чтобы вам было хорошо.
— Но Тойва! — вскричал Леонид Андреевич и даже слегка ударил себя кулаком в грудь. — Разве вы не видите, что они все стали как дети? Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют? Вот здесь, например.
Он ткнул пальцем вниз. — Вот вы, давеча, хватались за сердце, когда я сидел на краю. Вам было нехорошо. А я вижу, как 20 миллиардов сидят, спустив ноги в пропасть, толкаются, острят и швыряют камешки. И каждый норовит швырнуть потяжелее, а в пропасти туман. И неизвестно, кого они разбудят там, в тумане, а им всем на это наплевать. Они испытывают приятство от того, что у них напрягается мускулюс глютеус, и я их всех люблю и не могу.
— Чего вы, собственно, боитесь? — сказал Турнин раздраженно. — Человечество все равно не способно поставить перед собой задачи, которые оно не может разрешить.
Леонид Андреевич с любопытством посмотрел на него.
— Вы серьезно так думаете?
— сказал он.
— Напрасно. Вот оттуда...
Он опять ткнул пальцем вниз.
«Может выйти братец по разуму и сказать: люди, помогите нам уничтожить лес. И что мы ему ответим?»
«Мы ему ответим с удовольствием и уничтожим. Это мы в 2 счета».
«Нет», — возразил Леонид Андреевич, — «потому что едва мы приступили к делу, как выяснилось, что лес тоже братец по разуму, только двоюродный.
Братец гуманоид, а лес не гуманоид.
Ну?»
«Представить можно все, что угодно», — сказал Турнин.
«В том-то и дело», — сказал Горбовский. «Потому-то я здесь и сижу. Вы спрашиваете, чего я боюсь?» Я не боюсь задач, которые ставит перед собой человечество. Я боюсь задач, которые может поставить перед нами кто-нибудь другой. Это только так говорится, что человек всемогущ, потому что, видите ли, у него разум. Человек — нежнейшее, трепетнейшее существо. Его так легко обидеть, разочаровать, морально убить. У него же не только разум. У него так называемая душа. И то, что хорошо и легко для разума, то может оказаться роковым для души. А я не хочу, чтобы все человечество, за исключением некоторых сущеглупых, краснело бы и мучилось угрызениями совести или страдало бы от своей неполноценности и от сознания своей беспомощности, когда перед ним встанут задачи, которые оно даже и не ставило. Я уже все это пережил в фантазии и никому не пожелаю. А вот теперь сижу и жду.
— Очень трогательно, — сказал Турнин, — и совершенно бессмысленно.
— Это потому, что я пытался воздействовать на вас эмоционально, — грустно сказал Леонид Андреевич. — Попробую убедить вас логикой. Понимаете, Тойва? Возможность неразрешимых задач можно предсказать априорно. Наука, как известно, безразлична к морали, но только до тех пор, пока ее объектом не становится разум. Достаточно вспомнить проблематику евгеники и разумных машин. Я знаю, вы скажете, что это наше внутреннее дело. Тогда возьмем тот же разумный лес. Пока он сам по себе, он может быть объектом спокойного, осторожного изучения. Но если он воюет с другими разумными существами, вопрос из научного становится для нас моральным. Мы должны решать, на чьей стороне быть, а решить мы этого не можем, потому что наука моральные проблемы не решает. А мораль сама по себе, внутри себя, не имеет логики. Она нам задана до нас, как мода на брюки. И не отвечает на вопрос, почему так, а не иначе. Я достаточно ясно выражаюсь.
«Слушайте, Горбовский, — сказал Торнер, — что вы прицепились к разумному лесу? Вы что, действительно считаете этот лес разумным?»
Леонид Андреевич приблизился к краю и заглянул в пропасть. «Нет, — сказал он, — вряд ли. Но есть в нем что-то нездоровое с точки зрения нашей морали. Он мне не нравится, мне в нем все не нравится. Как он пахнет, как он выглядит, какой он скользкий, какой он непостоянный, какой он лживый. И как он притворяется! Нет, скверный это лес, Тойва! Он еще заговорит. Я знаю, он еще заговорит. Пойдемте, я вас исследую на прощание».
«Нет, — сказал Леонид Андреевич, — пойдемте лучше ужинать. Попросим открыть нам бутылку вина».
«Не дадут, — сказал Тойва с сомнением.
— Я попрошу Поля, — сказал Леонид Андреевич. — Кажется, я пока еще имею на него какое-то влияние».
Он нагнулся, собрал в горсть оставшиеся камешки и швырнул их вниз. Подальше, в туман, в лес, который еще заговорит. Тойва, заложив руки за спину, уже неторопливо поднимался по лестнице. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Владимир Левашов.